компания «Ситивизор».
21 час и 5 минут в Москве. Это программа, чуть не сказал, это программа «Суть событий». Нет, это не программа «Суть событий». Программа «Суть событий» уступила свое место другой, более важной программе. «Суть событий» произойдет завтра в 12, насколько я понимаю. Так что все в порядке, ничего никуда не денется. Долги все отдадим. Кроме того, хочу сказать сразу, что я сегодня дебютирую в очень неожиданном для себя качестве ведущего программы «Один». Это будет ночью между 12, между 0 часов и 3 часами утра. Но про это тоже попозже. Не пропустите, слушайте. Как-то я подвергаюсь страшной эксплуатации со стороны «Эхо Москвы». А сейчас программа другая. А сейчас программа... Которую я даже не знаю, как назвать. Может быть, ее правильно было бы назвать программа «Память о событии». Она будет посвящена событиям 50-летней давности. 25 августа 1968 года в Москве произошло нечто, что с тех пор стало фигурировать во всех справочниках, во всех книгах, во всех учебниках, во всех историях, во всех википедиях, повсюду под названием «Демонстрация за нашу и вашу свободу». Она была посвящена событию, которому на тот момент было 4 дня, 21 августа того же самого 1968 года, советские войска вторглись в Чехословакию, танки заняли Прагу, огромный армейский десант высадился в пражском аэропорту. И это был конец пражской весны и начало какой-то другой важной эпохи и там, в Чехословакии, и здесь, в Советском Союзе, и повсюду в Восточной Европе, и, может быть, даже во всем мире. Мир отсчитывает от этого дня какую-то важную, особенную эпоху. У нас здесь гости. Вот, собственно, чем это отличается от программы «Суть событий». У нас здесь гости, их много, и гости замечательные. Прежде всего, я хочу сказать, что с нами Павел Михайлович Литвинов. Здрасте, Павел Михайлович. Добро пожаловать в эфир «Эхо Москвы». Участник той самой демонстрации 50-летней давности, один из... Мы поговорим, один из скольки, на самом деле, потому что есть аж 3 традиционных версии. Хотя правильная из них, конечно, только одна. Один из 9 участников в общей сложности. 9 участников этой демонстрации. К сожалению, большинства из этих участников нет живых, но вот Павел Михайлович, к счастью, с нами, и мы можем с ним поговорить на эту тему. Еще один наш гость, Ярослав Горбаневский, сын Натальи Горбаневской, участницы этой демонстрации, замечательной поэтессы и правозащитницы, и диссидентки. Нет, он не тот младенец, который, собственно, и является загадкой этой демонстрации, тем самым 9-м ее участником. Вообще-то взрослых там было 8, а 9-й лежал в коляске, и это был брат Ярослава Горбаневского, Иосиф. К сожалению, он тоже умер, но вот мы позвали Ярослава, приехавшего в Москву вместе с Павлом Михайловичем для того, чтобы принять участие в сегодняшнем событии. Сегодня в Сахаровском центре открылась замечательная совершенно выставка. Я очень советую вам ее посмотреть. Выставку, посвященную этому событию, демонстрации за нашу и вашу свободу и его последствиям. Один из авторов этой выставки тоже с нами. Здесь это Михаила Стоилова. Она работает в Чешском мемориале, и она автор текстов, большей части текстов на этой выставке. И мой замечательный друг, мы с ней вместе открывали чешский последний адрес. Он действительно есть не только в России, но есть еще в Украине, вот теперь в Молдавии и в Чехии. И вот первые таблички именно благодаря Михаиле Стоиловой там появились, и ее замечательной работе. И еще один наш гость Сергей Давидис, мой давний друг и коллега. Сергей работает в мемориале и руководит программой поддержки политзаключенных.
Здравствуйте.
Вы его хорошо знаете, он у нас здесь в эфире бывает достаточно достаточно часто. Ну вот, давайте попробуем вспомнить эту историю и попробуем оценить ее последствия. Я бы хотел начать, конечно, с Павла Михайловича. Да. И задать вам вопрос, который, я думаю, тысячу раз вам уже задавали, но, я думаю, в разные времена вашей жизни вы на него отвечали по-разному. А вопрос вот какой. Скажите, теперь, глядя назад, как вы оцениваете тот перелом, который состоялся в вашей судьбе? Действительно ли ваша жизнь зависела вся от этого дня и изменилась от него? Как бы вы на сегодня оценили этот ваш собственный поступок?
Ну, трудно говорить полную оценку. В общем, изменения, безусловно, колоссальные. То есть, моя жизнь изменилась. Я перестал, скажем, заниматься наукой. Уехал недобровольно на 5 лет в Сибирь. А потом уехал, хотя не планировал этого, в эмиграцию. И, в общем, прожил большую часть жизни.
Вы же физик по профессии, правда?
Да, физик. Но, так сказать, с физикой моя жизнь, так сказать, рассталась. Хотя я всю жизнь ее преподавал и в России, и в Америке. Вот, но как ученый физик это кончилось. Но я об этом не жалею. Я никогда бы не был великим физиком, но я вполне, наверное, мог бы что-то сделать, сделал бы диссертацию и так далее, но думаю, что это не так существенно, что я потерял, хотя, конечно, я физику люблю и вообще люблю науку. Но это уже далеко от нашего вопроса. Вот. А что произошло? У меня последние годы перед демонстрацией, примерно начиная с 65-го года, я почувствовал большую внутреннюю необходимость того, что сейчас называется защитой прав человека. Меня возмущало, что сажают людей за то, что они пишут и говорят. Вот был такой процесс Синявского и Даниэля, который меня совершенно потряс. Я, когда был маленький, верил, что дедушка Сталин думает обо всех нас и принесет нам счастье. Потом я перестал верить дедушку Сталину, но я думал, что будет возможно какое-то новое общество уже, которое вернется к ленинским принципам, вот какой-то социализм. Потом я в это перестал верить. Но надеялся, что вот я личной жизнью, наукой всем переживу. Но этого не хватило. Моего друга Александра Гинзбурга арестовали за то, что он выпустил в самиздате, а потом и в томиздате книгу, белую книгу о деле Синявского и Даниэля. Я ему помогал с этой книгой, делал переводы из западных газет. И когда его арестовали, я понял, что я должен делать то же самое. Я стал составлять документы, книги о правах человека, писать о них и тоже издавать их на Западе.
Но вот есть ведь какой-то путь от вообще осознания, что вы должны что-то делать, до совершенно конкретного плана. Такого-то числа мы соберемся там-то и там-то, пойдем туда-то и туда-то и сделаем то-то и то-то. Как этот план складывался? Вот как, собственно, образовалась эта идея именно такой акции и почему она стала именно такой?
Да, она связана со всем, о чем мы говорили, потому что мы вот группа людей, может быть, несколько тысяч, а на самом деле их были миллионы сочувствующих по всей стране, но, по крайней мере, несколько тысяч в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске, в Киеве людей, которые хотели читать, обсуждать, говорить, мыслить свободно. И этому мешала советская цензура. Из-за этого возник явление машинописное распространение самиздат. Потом начал печататься на Западе, стал там издат. Вот. Это все рано или поздно всех самиздатчиков выгоняли с работы, не пускали за границу, в конечном счете сажали. И было ясно, что надо их защищать. И вот эта защита людей, арестованных за исполнение свободы слов, она была началом нашего диссидентского движения. Причем тут Чехословакия. А в Чехословакии одновременно с этим вдруг пошел неожиданный процесс, что появился, ну, по внешности он появился в лице человека по имени Александр Дубчик, бывший словацкий секретарь коммунистической партии, который был выбран секретарем коммунистической партии всей Чехословакии. И он начал осуществлять медленные, осторожные реформы, уменьшать цензуру, обсуждать различные перемены во внутренней и внешней политике. И мы о нем слышали по «Голосу Америки», по BBC, по «Радио Свободы» и начали просто чувствовать, что что-то в этой Чехословакии происходит. Кроме того, в Москве продавались чешские газеты «Руда права» и «Литературный лист» и так далее. Никто не читал все это по-чешски, поэтому не обращали внимания. А там тоже произошли перемены в этих газетах. И среди моих друзей, которые вышли на демонстрацию, были три человека. Даша Горбаневская, Лара Багарас и Костя Бабиц, которые были профессиональные словисты. И они переводили материалы из чешских газет, которые появлялись там, и распространялось это в самиздате. И мы просто видели, что в Чехословакии происходит то, о чем мы бы мечтали для нашей страны. Мы, конечно, не были наивны и понимали разницу между Чехословакией и Россией, но думали, что, может быть,
да.
Может быть, как-то Брежнев там и компания посмотрят, что происходит в Чехословакии, решат, ну, это не так страшно, давайте мы тоже помаленечку разрешим говорить. Но для меня было ясно, что разрешить они не могут говорить, что это рано или поздно произойдет, что они остановят, как они остановили аналогичный процесс в Венгрии в свое время, так сказать, давление на Польшу, еще раньше, так сказать, в Восточной Германии. Было ясно, что у них не хватит вот смотреть на то, что свободно обсуждается, свободно критикуются, публикуются карикатуры на Дубчика в газетах. То есть какие-то вещи, которых они терпеть не могли. Мы только должны были ждать, когда они введут войска. И у всех было ощущение, то есть не у всех, конечно, у многих, может, ведут сегодня, может, не ведут, может быть, они испугаются мнения международного коммунизма, может быть, они решат, что надо улучшать детант с Америкой, так сказать, не делать. В общем, все время на что-то надеялись. Но в то же время был запасный план, и я в какой-то момент сказал, что если они ведут войска в Чехословакии, я выйду на улицу. Лара Багарас сказала, если ведут войска, я выйду на улицу. Приехал из Ленинграда приятель Лёва Квачевский, сказал: Павлик, если ты организуешь что-то, имея в виду демонстрацию, сообщи мне, я приеду из Ленинграда. Он не приехал.
А откуда его это взялось, я выйду на улицу? Ведь не было такой традиции выходить на улицу.
Ну, она была уже немножко, были демонстрации вот по поводу дела Синявского Даниэля в 65-м году. Свобода Синявского Даниэля, который организовал Есенин Вольпин и Володя Буковский. Так что традиция была, и были демонстрации 5 декабря вот в Советском институте. То есть небольшие демонстрации были, но не такие, чтобы в оппозицию всей, да еще иностранной политики.
Но у вас не было идеи каким-то образом собрать большую массу народа. Речь шла только о вас, вот о тех нескольких человеках, которые говорят друг другу: я выйду на... Ты выйдешь на улицу, и я выйду на улицу.
Да, да. Потому что не было ощущения, во-первых, что вот так вот можно объявить. Я, например, чувствовал, поскольку я был в это время одной из центральных фигур, на которых пересекалась масса информации диссидентов, я чувствовал, что я был в какой-то степени более защищен, потому что обо мне все время говорило иностранное радио, и там мы с Ларой Багарас написали обращение к мировой общественности, об этом говорили. И вот сказать кому-то, так сказать, в небольшом городе, вот и ты тоже с нами выходи, отправляя этого человека гораздо тяжелее более тяжелое положение. Я не чувствовал в себе.
Я знал,
что много людей вызвать невозможно, а кроме того, нет способа их вызвать.
Я хочу просто напомнить нашим слушателям, может быть, они не вполне отдают себе отчет, что это была гарантированная тюрьма.
Это было не просто гарантированное
задержание или, там, не знаю, удар по голове дубинкой. Это была точная 100% тюрьма. Выход на улицу с плакатом в людном месте.
Кроме того, просто фактически, как можно пригласить человека выйти? По телефону звонить, не у всех есть телефоны. Надо с людьми встречаться, потому что не было ни сотовых телефонов, ничего, и даже у многих обычных телефонов не было. Да и кроме того, телефоны прослушивались. То есть практически организовать демонстрацию без того, чтобы о ней не узнали и решили бы ее обрубить сразу, было тоже невозможно.
Даже из нескольких человек.
Даже из нескольких человек. Я думаю, что если бы я очень постарался, мы бы собрали 20-30 человек. И есть люди, которые были бы на этой демонстрации, если бы они знали, был Петр Григорьевич Григоренко, который в это время уехал в Крым к крымским татарам. Он бы, безусловно, вышел. Он уже выступал против оккупации Чехословакии. Был такой председатель колхоза Ехимович. Он приезжал в Москву перед этим, но он уехал к себе в Ригу, где он был председателем колхоза, откуда его выгнали. Был такой Толя Якобсон, близкий наш друг, диссидент. Он уехал с сыном на дачу. Надо было на эту дачу полтора часа ехать. Но никто, конечно, не было ни времени, ни желания ехать, сказать Толе. А Толя Якобсон сказал мне: Павел, если ты организуешь демонстрацию, пожалуйста, скажи мне, когда. Мы с Ларой пошли к его жене, а его жена была Майя Улановская, узница сталинских лагерей. Она сказала, мы сказали, поедешь на дачу, передай Толе, что будет демонстрация в 12 часов 25 августа. Она сказала, я не передам, я боюсь, я против этой демонстрации. И не передала. Толя Якобсон не пошел на демонстрацию и всю жизнь, так сказать, был очень, очень расстроен, что это не сделал. Поэтому можно было более активно. А так получилось, что это люди, которые сами хотели выйти и знали, что или я, или Лара будем организаторами этого дела.
Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Вот кто в результате всех этих разговоров и переговоров там оказался. 8 человек я сейчас перечислил. 9-й, вот, собственно, был Иосиф Горбаневский в коляске. Часто говорят, что было только 7. Это 7 взялось от того, что считается, что одна из участниц, Татьяна Баева, оказалась там случайно. Но, как я понимаю, не очень случайно.
Она оказалась не случайно. Ей сказал ее знакомый об этой демонстрации. Он, кстати, сам не пришел. И она пришла. Она была молодой девушкой, 21 год, совершенно неопытной ни в какой деятельности, хотя она была среди диссидентов. А главное, что мы все, вот Лара и я, готовились к лагерю. Мы знали, как у нас сидели, у Лары сидел муж Даниэль, я читал мемуары литературные, разговаривал с людьми, которые сидели в сталинских лагерях. То есть я психологически был абсолютно готов к этому. Мне было 28 лет, все-таки я был старше, Ларе было 40. Вот. Так что это были люди зрелые, так сказать, в этом смысле. А Таня действительно была без опыта. Она вышла, она села рядом, держала лозунг. Когда Вите Файнбергу выбили 4 зуба кастетом ГБшники, она стала вытирать кровь с него. То есть она очень участвовала. Нас потом привезли в милицию 50 отделения. И Лара и я стали говорить: Таня, ты уверена, что ты готова к лагерю? Она говорит: я совершенно не уверена, я не знаю, что случится с моим отцом. Вот, и мы ее уговорили в общем, что не надо тебе сейчас выходить. И давай скажем, что ты пришла просто посмотреть, что с нами произойдет, и быть свидетелем. И говорить, что она ничего не знала, она не говорила, а что просто свидетелем. И мой расчет был такой, что им, в общем, она не нужна настолько, ее сажать. Они в основном были настроены очень резко против меня и Лары, потому что мы были такими лидерами движения в этот момент. И поэтому они решили, так и будет. Она потеряла там работу, ее выгнали из университета, там у нее были массы последствий, но в лагерь она не пошла, слава богу.
Да. Я хочу перенестись на 50 лет позже и спросить у Михаэлы про географический другой конец. Прошло 50 лет, и в той стране, как бы из-за которой, и для которой, и во имя которой это было сделано, помнят ли об этой демонстрации? Кто-то знает об этом, кому-то это нужно, кто-то знает эти имена, кто-то понимает, что это было. Вообще, остался ли какой-нибудь след?
Но мне кажется, что на самом деле этот след становится сейчас сильнее, чем он был тогда. Потому что тогда об этой демонстрации узнало довольно мало людей в 68-м году. Что последовало эти годы? Вообще не надо было вообще говорить про 68-й год. Тем не менее, о том, что были какие-нибудь протесты. А сейчас, с 90-го года, когда у нас впервые появилась в 1990 году книга Анатолия Марченко «Живи как все», в которой могли читатели почитать письмо, которое еще до вторжения, это с июля, которое было открытое письмо. Сейчас более и более известно об этой демонстрации. И благодаря Институту по исследованию тоталитарных режимов, библиотеке Вацлава Гавела и других институций, участники этой демонстрации могли много раз приехать в Прагу. Наталья Горбаневская много раз была в Праге, выступала. Павел Литвинов, Виктор Файнберг, Татьяна Баева приезжают. И я очень счастлива, что я очевидец того, что люди, которые их видели выступать по телевидению, просто останавливают их на улице и благодарят. И я уже сегодня один раз на открытии выставки эту историю сказала, но все-таки меня это очень впечатлило, что во время телевидения редактор главных новостей чешского телевидения, когда закончила свое интервью с Павлом Литвиновым, Татьяной Баевой и Виктором Файнбергом, она начала рыдать и обнимать их.
Когда это было?
Это было 3 дня назад. Значит, вот такое воспоминание теплое, сердечное. Это, конечно, не все общество, но многие. И это очень хорошо.
У нас есть еще пару минут до перерыва. Я хочу спросить у вас, а что было, Ярослав, для вашей семьи? Вот в таком чисто человеческом плане. Что был этот день? Это был день какого-то отсчета какой-то новой эпохи, вы относились к этому как к какому-то ужасному событию, которое прокляло вашу семью или возвеличило вашу семью. Как между собой вы обсуждали это в семье Горбаневских?
Ну, мы вообще этот вопрос не обсуждали. Да и надо сказать, что день этот я просто совершенно не помню, даже не знаю, где я тогда был и что я тогда делал.
Ну, вам было лет 7-8, да, в этот момент?
Да, мне было 7 лет. Угу. Я помню только последствия, которые последовали за этим. Обыски в нашей коммунальной квартире, потом свидание с матерью в Бутырской тюрьме, а потом в Казанской спецпсихбольнице.
Ну, вы расспрашивали ваших родителей о том, зачем они это сделали и что они имели в виду при этом? Или для вас это было как-то очевидно? Вам не нужно было, вы это понимали и так.
Это скорее было очевидно. Мне в последние дни, поскольку отмечается 50-летие, не раз задавали этот вопрос, почему. И каждый раз я отвечаю, когда мою мать спрашивали, потому что действительно я ее об этом не спрашивал, потому что для меня это было ясно. И она говорила, чтобы мне не было стыдно перед сыновьями. И мы, ее сыновья, могли ей только восхищаться, уважать. А это, между прочим, великий подарок для детей, чтобы они могли уважать свою мать.
Давайте на этом месте остановимся, потому что сейчас будут новости. Вернемся ровно к этому месту и к этому разговору после новостей. В этой программе суть события 50-летней давности. 35 минут в Москве. Это вторая половина программы «Суть события 50-летней давности». Мы вспоминаем с вами демонстрацию «За нашу и вашу свободу», состоявшуюся 25 августа 1968 года. Демонстрацию с протестом против вторжения советских войск в Чехословакию и подавления чешской весны. Я хотел бы напомнить, что у нас с вами работает номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45, и ведется трансляция в Ютьюбе. Там вы можете видеть нашу студию, видеть наших гостей. У нас здесь участник той демонстрации Павел Михайлович Литвинов, сын Натальи Горбаневской Ярослав Горбаневский, Михаила Стоилова, сотрудник чешского мемориала и соавтор выставки, которая открылась сегодня в Сахаровском центре, и Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политзаключенных в мемориале. Мы говорили перед перерывом с Ярославом Горбаневским о том, что такое была эта демонстрация для его семьи, такой главный переломный день в жизни этой семьи, но я понял, что для ваших родителей как-то это было совершенно естественно, и они не считали, что именно в этот день случилось какое-то такое событие, которое переломило пополам их судьбу.
Для моей матери. Да. Это для нее было естественно.
Хорошо. Я хотел бы пригласить еще одного гостя сюда в эфир. У нас на связи Лев Михайлович Тимофеев. Давайте наденем наушники. Кому их хватит? Лев Михайлович, вы нас слышите?
Да, я здесь.
Да, Лев Михайлович, здрасте. Очень рад вас принять хотя бы так в виде голоса у нас в эфире. Я попросил Льва Михайловича Тимофеева принять участие в нашем разговоре, потому что вас иногда называют последним советским диссидентом. Вы же были осуждены и оказались в лагере когда? В каком году? В 85-м, да. Уже кажется, что в 85-м году, так как-то принято думать, что в 85-м году уже никого не сажали. Но нет, на самом деле все продолжалось, как ни в чем не бывало. Вопрос, которого, конечно, я не могу вам не задать, но именно ваш ответ мне на него важен. Что для вас была эта демонстрация 68-го года? Вы считаете себя наследником этого поколения диссидентов? И считаете ли вы вашу работу и вашу борьбу как-то происходящей из этой демонстрации «За нашу и вашу свободу»? Или для вас это только история?
Безусловно, происходящей и из этой демонстрации тоже, но не только. Вот мне кажется, что очень важное событие этой демонстрации. И люди замечательные, любимые люди с ней связаны. Но надо понимать, что эта демонстрация, она ведь в цепи событий. Ведь были демонстрации, связанные с процессом Синявского и Даниэля, демонстрации на Пушкинской площади, в которой участвовали Быковский, в которой участвовали тогдашние диссиденты, Вольтен, Есенин.
Да-да, мы вспоминали во время сегодняшнего разговора уже об этом. Да-да.
Угу. Да, это ведь история, она ведь состоит из событий. И когда люди говорят, ой, да надо ли выходить, надо ли публиковать свое мнение, это ведь ничему не поможет. Что произойдет? Произойдет очень многое. Знаете, когда Когда-то у меня был разговор с Шеварднадзе. Я потом опубликовал его. И Шеварднадзе сказал, что они с Горбачевым в начале 80-х где-то прогуливались и признавались друг другу про то, что все прогнило. Это ведь не они сами придумали. Это ведь они почерпнули как раз вот от диссидентов. Диссиденты дали им понять, что происходит. Это очень важно. И в этом смысле, конечно, демонстрация 68-го года, она совершенно не переоценима. Она дала еще один очень важный импульс протеста и сопротивления. Так это тогда и воспринимали. Я был далек в то время от диссидентского движения, был обычным советским человеком, там, журналистом, фрилансером. Но я понимал, конечно, значение этого события.
Лев Михайлович, мы недавно с вами обсуждали за чаем, я помню, когда я был у вас в гостях недавно, мы говорили с вами о том, что такое быть в меньшинстве. Вы, мне кажется, привыкли быть в меньшинстве и гордитесь тем, что вы в меньшинстве?
Ну, нет, Сереж, я ничего такого не горжусь. Это просто объективно, так происходит. Просто, знаете... Истина всегда в меньшинстве. Нет, просто... Ну ведь, понимаете, когда человек докапывается до каких-то истин, которые не общеприняты, а докапывается до сути событий, это всегда его выводит в меньшинство. Он не может быть в большинстве. Но это очень важное меньшинство. Это всегда меньшинство, которое двигает понимание и знание. И поэтому сегодняшние люди, которые приводят там проценты 80, это, во-первых, неверно, конечно, эти 86 или там сколько процентов, потому что, ну, это сложный вопрос и всеми уже обсуждается. Но люди, которые, оставаясь в меньшинстве, утверждают свое понимание того, что происходит, вот они-то и двигают историю. Они-то и приближают существенные изменения.
Лев Михайлович, вот в сегодняшнем нашем разговоре, к сожалению, вы его не слышали издалека, но я вам расскажу. Был такой эпизод, когда Павел Михайлович стал говорить о том, что участники этой демонстрации, за исключением, может быть, одного, за исключением самой молодой Татьяны Баевой, были совершенно готовы к тому, что это кончится для них лагерем. Они были в этом уверены, они в этом не сомневались, и они психологически готовили себя, читали об этом, обсуждали это. У кого-то уже сидели близкие друзья или родственники, они довольно много об этом знали. Люди жили как бы с пониманием того, что им это предстоит. Когда были диссидентом вы в начале и середине 80-х годов, вы тоже жили с этим ощущением, с уверенностью, что рано или поздно вы окажетесь в заключении, и рано или поздно вам предстоит это пережить?
Да, я не был диссидентом в начале. Я просто писал. Я и тогда был в меньшинстве, если говорить о диссидентстве.
Ну, вы в какой-то момент поняли, что вы зашли слишком далеко.
Но я был абсолютно уверен, что моя литературная деятельность кончится в лагере. Абсолютно был уверен. И знаете, когда потом говорили, ах, там, он жертв, я никогда не был жертвой. Я всегда был сознательным, слово «борец» очень громкое слово, но я всегда сознательно понимал и делал это для того. Я и до сих пор считаю, что коммунистические идеи – это самое страшное зло в истории человечества, которое погубило уже миллионы. И я не уверен, что эти идеи, что конец истории, как говорили в конце прошлого века такие наивные люди, он состоялся, и что это была последняя схватка с этими иллюзиями. Они меняются, они приобретают какие-то другие черты. Вот в наше время они окрашиваются какие-то патриотические тона. Но эта борьба, она вечная, она всегда продолжается. И если ты себя ощущаешь вот в этом процессе, ты должен быть готов к чему угодно. Не только к лагерю, а и совсем к худшим. Ну, не знаю, что считать здесь худшим или лучшим, но готовность такая должна быть обязательно.
Спасибо, Лев Михайлович. Спасибо большое. Извините, что потревожили вас вдалеке. Очень рад вас
был
слышать.
Участвовать. Всем доброго привет. Всем рад, что вы собрались.
Спасибо. Счастливо. Всего хорошего.
Всего доброго.
До свидания, Лев Михайлович. Спасибо. Ну, не могу не повернуть этот разговор к Сергею Давидису. Знаете, глядя на то, что вы делаете вместе с вашими коллегами в мемориале, мне кажется, что вы ближе всех к тому, чтобы назвать вас диссидентами сегодняшнего дня. Вы сами себя диссидентом считаете, Сергей?
Нет, я думаю, что это некорректно. То есть само понятие диссидентства, оно все-таки для тоталитарного режима, когда возможности воздействия на что бы то ни было очень ограничены, и скорее речь о моральном выборе, моральном каком-то, какой-то моральной декларации. Все-таки и вероятность там, каких-то роковых последствий сейчас там, гораздо просто ничтожна по сравнению с тем, о чем мы говорим, и возможности воздействия больше. То есть мы можем обращаться к обществу, мы можем использовать какие-то инструменты, это далеко не всегда эффективно, но тем не менее мы всегда действуем в надежде на какие-то изменения, в которые это внесет вклад, тогда как там никакого результата фундаментального изменения страны, соблюдения прав человека как принципа, как мне кажется, в 68 году, как ближайшая перспектива, конечно, не было видно.
Но мне кажется, что у вас в вашей работе есть несколько таких прямых отсылок к диссидентскому опыту. Ну, например, принцип, то, что раньше называлось «соблюдайте свою конституцию», да? Требования, обращенные к власти, чтобы власть, какой бы отвратительный закон она ни принимала, но чтобы она следовала этому закону и тем не менее уважала хотя бы свой собственный закон, который она принимает, а не переходила как бы на рельсы произвола.
Ну, сама природа правозащитной деятельности предполагает апелляцию к каким-то правовым механизмам, в частности, и к фундаментальным международным нормам, и к Конституции, но в то же время сказать, что мы там готовы принимать любой российский закон, очевидно, невозможно. Ну, да, то есть есть совершенно безумный закон, с которым согласиться нельзя. Да. И говорить, что его надо уважать, тоже невозможно. Тут другое. То есть это все-таки вот то, о чем говорилось. Понимание, что это позиция меньшинства, которая противостоит позиции большинства, или, по крайней мере, контрастирует с ней. Но, опять же, это совсем не такое драматическое противоречие, как было тогда. И это, конечно, все-таки моральная мотивация действий. Но, опять же, если тогда это был вот такой моральный крик, я не знаю, нехорошая, может быть, метафора, но то тут это, конечно же, важный элемент того, чего мы делаем, потому что, собственно, зачем иначе это делать, но это тоже не такое драматическое конфликтное явление. Это просто постоянная работа, а не вот то, что ты можешь единожды сказать, и потом за это 5 лет попадешь, на 5 лет попадешь в тюрьму.
Да, я вижу просто в своей собственной рассылке в почте, вижу время от времени появляющиеся такие бюллетени, как я понимаю, которые готовит как раз ваша группа, о том, что вот еще один человек, вот такой-то, признан политическим заключенным. Иногда это самые неожиданные люди, имена, о которых мы никогда в жизни не слышали, дела, которые нам ничего совершенно не говорят. И оказывается действительно, что помимо каких-то там 2-3 ярких событий, за которыми мы более или менее все следим, есть еще много таких остающихся в тени. Но почему я об этом вспоминаю? Нет ли у вас ощущения как бы тщетности этой машины, которую вы запускаете. Вот вы объявили еще одного, еще одного, еще одного, еще одного. Ну, и дальше что спрашивают у вас ваши знакомые?
Если даже вот в те времена, о которых мы говорим, привлечение публичного внимания, там, сбор денег, давали какой-то эффект и людям позволяли помогать в каких-то ситуациях, то сейчас это и подавно так. И мы имеем примеры и, там, не знаю, Эльдара Дадина, которого общественная компания освободила, фактически, ну, вместе с его мужеством, то никогда огромное количество ситуаций, когда мы не можем посчитать, но понимаем, что вклад этого давления в общий баланс есть. Ну, вот хотя бы освобождение из-под домашнего ареста девочек из Нового Величия. То есть само это публичное внимание, само информирование общества об этих делах, оно уже помощь. А плюс к этому там удается собрать деньги. Вот сейчас мы собираем как раз на это же Новое Величие. На сайте Политзеки.ру можете найти информацию об этом. Это предложение людям написать письма, то есть это моральная поддержка, и люди пишут, вот там дружественная организация «Росузник» помогает в этом. Это реальная возможность повлиять. Не всегда сразу же вытащить человека из тюрьмы, но существенным образом облегчить его жизнь, а если речь идет о ситуации до суда, то, может быть, и обеспечить ему какую-то лучшую, по сравнению с тем, что было бы без общественного давления, судьбу, это тоже важно.
Спасибо, Сергей. Я хотел бы... У нас осталось не так много времени. Я хотел бы напоследок поговорить немножко о том, как сегодня вспоминается и каков, так сказать, шлейф памяти об этом событии. Вот одно совершенно частное, одна совершенно частная вещь. Я вчера... уже после того, как поехал, начали идти анонсы сегодняшней программы, совершенно неожиданно получил сообщение в Фейсбуке. Частное сообщение от совершенно незнакомой мне женщины по имени Лидия Шашенкова. Оно адресовано не мне, оно адресовано не нам, а оно адресовано Виктору Исааковичу Файнбергу, который должен был бы участвовать в этой программе, но, к сожалению, там в связи со всякими глупыми паспортно-визовыми обстоятельствами не смог сейчас приехать в Россию, но мы отсюда передаем ему привет. Я хочу прочесть то, что она мне написала. Это совершенно незнакомая мне женщина. «Завтра в сути событий у вас будет Виктор Исаакович Файнберг», пишет она. «Судьба свела нас ровно 50 лет назад. В начале августа 68 года был арестован мой старший брат Шашенков Евгений. На другой день с утра многочасовой обыск без особых объяснений. Мне было 20 лет, рядом только умирающая мама. Я была растеряна и напугана. Даже говорить с кем-то о случившемся боялась. Вот тогда к нам в дом пришел Виктор Файнберг. Рассказал, что в момент ареста он был вместе с Женей. Виктор тогда работал в Павловском дворце экскурсоводом и к нам в Пушкин стал часто заезжать. Сразу уводил меня в парк, подальше от возможной прослушки и учил меня ничего не бояться. Однажды Виктор дал мне денег и попросил купить для него билет в Москву. За Виктором была слежка, сам он не мог светиться с билетом, иначе поездку сорвали бы, как уже бывало. Билет я передавала тайно, как в детективе. Больше мы не виделись никогда. По тому билету Виктор уехал, чтобы выйти на площадь. Запомнился он отчаянно бесстрашным, уверенным в своей правоте. Очень помог мне тогда. Передайте ему спасибо от меня. Через 50 лет другой возможности у меня не было, да и не будет. Брата моего уже нет 30 лет. В 90-е сокрушалось, эх, не дожил. А теперь думаю, что сказал бы сегодня, не смолчал бы точно. Такой он был. Спасибо. Всегда с вами и так далее. Вот видите, такие бывают поразительные совершенно вещи.
И Витя Файнберг именно такой человек, от которого ты ожидаешь.
Вот. Меня поразило сегодня на выставке, которую я видел вот в момент открытия в Сахаровском центре. Там висит несколько стендов, посвященных эху демонстрации «За нашу и вашу свободу» в самых разных местах. Я никогда про это не знал, что, оказывается, были в 70-х годах люди в Грузии, которые выходили фактически под теми же самыми лозунгами, задним числом, спустя несколько лет, с протестом против вот этого вот Давилова, который устраивал Советский Союз в Восточной Европе, в Риге, на Украине, во Львове, в Петербурге, ну, в Ленинграде в то время, в Узбекистане. Для меня это совершеннейшая была новость. Я-то все-таки жил до сих пор с уверенностью, как я чувствую большинство из нас, о том, что ну вот нашлось 8 человек, которые вышли на Красную площадь. Да и все, собственно, больше как и не было. Но нет, на самом деле это действительно...
потом об этих людях. Так что, в общем, так сказать, вот Наташа Горбаневская как раз вела счет людям, которые выходили одновременно с нами, после нас, и мы о них не слышали. Так что мы знали, что события отражались и проходили. И потом мы встретили людей, которые были в Польше, в Венгрии. Вот. То есть была какая-то связь, какие-то отражения, так сказать, просто через радио, через публичность. Это всегда было, в меньшей степени, чем это может быть сейчас, когда есть интернет. Но, в общем, достаточно было информации, чтобы понять, что людей сочувствующих были миллионы, а людей, готовых действовать, сотни всегда.
Есть одна замечательная еще история, которую я хочу рассказать. Тоже не знал об этом, надо сказать. И тоже получил вот в последние дни среди множества разных посланий, посвященных этой предстоявшей тогда передаче, от одного из своих читателей историю про Джоан Баез. Вы, наверное, понимаете, да, что я имею в виду. Да, Джоан Баез была очень известной, очень популярной певицей в конце 60-х и в 70-е годы. Была настоящей звездой. Ее приглашали в свои концерты тогдашние кумиры мирового рока. Она пела и с Би Би Кингом, и с Бобом Диланом, и с Дэвидом Харрисом. Она была известна как правозащитник и как активист антивоенного движения, участница протестов против войны во Вьетнаме. И в 73-м году, 5 лет спустя, она совершенно неожиданно вышла с новой песней. И это была песня под названием «Наталья Горбаневская», где она вставляла ее в большинство своих концертов и предваряла рассказом об этой демонстрации, о событиях 68-го года, о том, кто такая Наталья Горбаневская, вместе с кем и как она оказалась на площади. Давайте послушаем кусочек из этой фонограммы.
The beautiful song that was written moving onward from the horse field to people. It's written about a political prisoner in USSR. In USSR, when you do something naughty, they throw you in the mental hospital and tell you you're a cuckoo and try to get everybody else to believe it. And the terrible thing is that eventually, sometimes, you get to believing it too. But there is one woman named Natalia Gorbanevskaya. I never believed it. She was very, very strong. She wrote a poem about the invasion of Czechoslovakia. She thought it was a very poor idea. And when she wrote the poem, the government of the USSR thought she was a very poor idea. And they put her in the old bug house. She was pregnant at the time. She was very strong. And she convinced herself she would be fine. She would have her child. She would go on speaking out. So every time she comes out of the loony bin, she writes another poem and they put her back in. But it is because of people like Natalia Gorbanevskaya, I am convinced that you and I are still alive and walking around on the face of the earth. You free, perhaps tomorrow.
Вот, собственно, это и Джоан Баез. Мы и закончим этот разговор. Кто написал эту песню, говорит мне?
Эту песню написала персидская певица, имени которой, к сожалению, не помню, а Джоан Баез потом ее пела не раз.
Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы сделали, Павел Михайлович, прежде всего, что вы сделали 50 лет тому назад. Светлая память вашим друзьям и коллегам. Здоровья тем, кто жив и здоров. Приезжайте к нам еще. Спасибо вам большое.
Спасибо, Сергей, за приглашение.